Здравствуйте, мои воображаемые друзья. Сегодня с вами Дуч и товарищ Маптюк.
Гой-гая!
Гая-гой! И сегодня мы с вами поговорим о теории и практике применения амулетов, талисманов и оберегов. А для начала стоит немножечко поклассифицировать. А если вы смотрели описание и сходили по ссылке на сайт товарища Гужова, вы должны были увидеть его классификацию. Но я предложу несколько другую. А как мне кажется, в первую очередь стоит разобрать амулеты, талисманы и обереги по способу их воздействия на людиков и на окружающую реальность. Первый пункт будет совпадать с классификацией товарища Гужова. Это так называемые культовые амулеты и талисманы. В нашей текущей реальности пиком проявления этого вида амулетов и талисманов являются какие-либо корки. Например, удостоверение сотрудника КГБ. В качестве примера можно вспомнить вот какую вещь. Не знаю, было ли это во всех городах Российской Федерации, но в моем родном Урюпинске некоторое время действовала следующая схема. Насколько я понимаю, сначала сотрудники тогда еще милиции клали свои фуражки под заднее стекло автомобиля, когда оставляли его на парковке. Это работало в качестве такого культового оберега. Хулиганы, увидев такой автомобиль, скорее всего, опасались ему вредить, потому что сотрудник милиции мог более эффективно их найти и покарать. А затем люди, никак не принадлежащие к милиции, стали также раздобывать эти фуражки правдами и неправдами, тоже класть под заднее стекло автомобиля. Позже эта фуражка выродилась вообще в классический ритуальный культовый оберег. Стали делать такие небольшие фуражечки и класть их под заднее стекло автомобиля. Мне это напоминает небольшие боксерские перчатки или кимоно, которые вешают на зеркало заднего вида. Таким образом, подключаясь к эгрегору боксеров или каратистов, показывая окружающим, что если что, гражданин может выйти и немножечко поколотить. Особенность этих амулетов, талисманов, оберегов заключается в том, что они действуют только на территории, подконтрольной этому эгрегору. На других же территориях они будут либо не действовать, либо действовать прямо противоположным образом, если территория занята враждующим эгрегором. Например, если ту же милицейскую фуражку положить под заднее стекло автомобиля, но на Украине, то это, скорее всего, если это будет милицейская фуражка Российской Федерации, то это будет иметь прямо противоположный эффект. Товарищ Маптюк, есть что добавить? Я только что сказал.
Я бы сказал, что это амулеты, которые работают на внимание, именно на чисто вот таком вот эгрегорном внимании, как вот, или даже не знаю, как это вот описать. Я, кстати говоря, ранее не задумывался именно на эту тему. То есть вот я скорее вот амулетами больше считаю как предметы силы. А это вот что-то эгрегорный маркер, как знаешь, вот как флаг или там бюст Ленина в таком случае, или еще какой-то там портрет президента Путина, ведь тоже он тогда укладывается в артефакт. Так оно в какой-то степени и есть, но это вот что-то вот именно эгрегорное, которые работают чисто вот на человеческом внимании людей, подключенных к этому эгрегору. То есть это действительно тут еще каким-то боком это получается связывается с предметами культовыми, потому что чем культовый предмет тогда отличается от фетиша милицейской фуражки? Да ничем. Просто он как бы более намоленный, да? И т.д. и т.п. То есть вот я вот это вижу так, что это предмет эгрегориального типа.
Да, вот. Так оно и есть. А перейдем ко второму типу по данной классификации. Второй тип амулетов, талисманов и оберегов некоторым образом искажает силовые линии. По какой-то программе, более сложной, менее сложной, в ту или иную сторону, чтобы добиться того или иного результата. Больше всего это похоже на работу какого-то полупроводника, который тоже определенным образом искажает поток электричества. Только здесь дело идет силой вообще. То есть, используя различные металлы, камни, прочие материалы, можно создать некое устройство, которое будет искажать силовые потоки, как правило, людей, либо его носителя, либо тех, кто стоит рядом, либо тех или других вместе. И таким образом мы получаем магизм-колдунистический костыль. То есть человек с помощью такого устройства может достигать тех положений точки сборки, которых самостоятельно он достичь не может. И получать от этого некий эффект, товарищ Поптюк.
Ну вот ты вот интересно это сказал, то есть тут опять можно... Действительно, тут я бы по-другому, вот я сейчас опишу, как я вижу ситуацию, а ты скажешь, вот то же самое я писал или нет. На мой взгляд, данный предмет — это маг или шаман, он вкладывает свое намерение и свою точку сборки в данном положении, он ее как бы фиксирует и передает это предметам. И, соответственно, вот это как вот какая-то как вибрация записалась в нужное, в виде нужной вибрации, вот это вот положение точки сборки зафиксировалось каким-то образом. Там фиг его знает, как оно на самом деле работает, но раз работает, значит, получается, да, и потом они, соответственно, вот это вот состояние точки сборки или заклинание, или намерение, они вот держат. То есть тут опять все может быть по-разному. Это может быть как заклинание, или как просто намерение, или намерение, да, оформленные слова, или же по какой-то магической системе сложной, то есть выстраиваются предметы, и именно в предмет силы. Вот я вот так вот вижу. Это вот то же самое я сказал, или все-таки другое?
Нет, товарищ Маптюк, то, что ты сказал, это третий тип амулетов, талисманов и оберегов. Это когда некий маг непосредственно с помощью своей персональной силы, используя постороннюю персональную силу, но используя, как правило, свое намерение, делает овеществленное заклинание. То есть заклинание может быть не только в виде слов, а оно еще может быть сделано с помощью различных вещественных предметов, скажем так. И вот именно вот эти вот мандалы, которые ты плетешь, мне кажется, подходят для этого лучше всего. Именно вот это что-то, вязка узелков, плетение, что-то вот такое, связанное с мелкой моторикой рук, очень помогает именно связать намерение в какой-то объект, который можно кому-то передать и поделиться. То есть они созданы таким образом, амулет, талисман или оберег, он, в принципе, тоже будет искажать определенным образом положение точки сборки носителя или тех, кто присутствует рядом, но достигаться это будет за счет как бы вложенной магом программы. Как-то более ясно у меня не получается.
Вот я про это как раз и хотел уточнить. То есть, на самом деле, потоки-то он тоже искажает, или даже создает потоки. Он и искажает, и создает потоки. То есть,
вот, потому именно, что вот этот второй тип, про который я упоминал, в него вообще не надо вкладывать никакую персональную силу, и такое изделие может быть изготовлено очень далеким от магии человеком, если он будет исполнять подробную инструкцию, не отходя ни от шага. То есть,
все, понял. Это, знаешь, это вот действительно хорошая классификация. То есть я уже увидел тут в этой структуре общую логику на самом деле. То есть вот действительно достаточно расположить амулеты по какой-то градации, и сразу видна внутренняя логика, как это работает. То есть это же получается развитие той же самой эгрегориальной магии, только она на более сложные эгрегоры завязана. То есть она завязана на эгрегоры, которые там столетиями, тысячелетиями работают. Вот ведь правильно? Ведь когда-то они появились, вот эти вот магические инструкции, с помощью которых собираются предметы силы. Или как вот их назвать, вот второго типа, которые? Предметы силы?
Можно назвать и предметами силы, хотя сила в них, как правило, не вкладывается. То есть они потом могут ее нахвататься, но изначально, сразу после изготовления, никакой силы в них не заложено.
Надо будет, кстати говоря, продолжить вот эту классификацию и, может, выдать какие-то свои более емкие названия, чтобы не путаться как раз. Тут же вот как раз и получается, что первое это совсем вот может создаваться от эгрегора, то есть это действительно предмет эгрегориальный. Он дальше, у него идет развитие в культовые предметы, и они как бы оказываются промежуточные между вот этими предметами, которые складываются по инструкции, то есть там вот по астрологической, наверное, в первую очередь, или еще какой-то, то есть по магической системе заранее вложены, и тоже работают за счет вот этой системы.
То есть стоит перейти ко второму типу классификации, то есть к способу, которым разрабатывается конструкция техномагического устройства, потому что классификация может быть несколько по разным признакам. И здесь действительно можно выделить формальные амулеты, талисманы, обереги. То есть когда есть некая магическая школа, с определенными правилами, и изучив эти правила, и даже не являясь видящим магом, а просто зная и применяя эти правила, можно создавать те или иные техномагические предметы. Но при этом можно являться видящим магом и тянуть конструкцию этого предмета напрямую. То есть просто это может присниться, или это можно увидеть и создать эту конструкцию так или иначе в яви. То есть это два разных способа создания именно. Причем, как это сказать, формальный амулет, талисман или оберег, он может быть вполне по первой классификации быть как первого, так второго, так и третьего типа. Так же, как и увиденный напрямую, он по первой классификации может быть как первого, так второго, так и третьего типа.
Да, действительно. И с этой точки зрения, наверное, и нужно подходить тому, кто хочет вот начинать амулетостроение. То есть, действительно, он должен сначала в какой-то системе понять, в какой-то системе работает. То есть, вот, допустим, предмет силы или амулет сатанисту в виде святой иконки, он совершенно не подойдет, потому что у них будет конфликт по самому первому еще. То есть он не будет работать, потому что он выполнен и изображает совершенно другое, противоположное. То есть как тряпка на быка будет действовать у него. Или в качестве негативного. Соответственно, дальше уже это конструкция. То есть конструкция должна тоже учитывать какие-то вот магические, то есть быть действительно похожей и являться, соответственно, каким-то амулетом, то есть нужно знать. Ну, а третье, да, действительно, хорошо бы еще быть и видящим магом, и чувствовать эти и потоки энергии, и намерения, уметь работать с намерением, и, соответственно, уметь это намерение куда-то вкладывать.
Ну, вот. Я придумал еще и третью классификацию, это по назначению. То есть, чем, собственно, амулет отличается от талисмана, чем он отличается от оберега. Вот чем амулет отличается от талисмана, нам попозже расскажет товарищ Гужок, потому что я каждый раз забываю. Но самое главное, чем от них от всех отличается оберег. Оберег – это защитный техномагический предмет. Он предназначен для защиты. А сейчас в среде русских язычников принято называть оберегами вообще все техномагические предметы. То есть им все равно, молот Тора, секира Перуна, это все для них будет почему-то оберег. Хотя ни тот, ни другой ни от чего носителя не оберегают. То есть и вот таким образом, пользуясь вот этой вот трехосевой классификацией, можно уже более-менее работать предметно объявленной нами областью. Ну что, попробуем призвать товарища Гужова?
Да. Только вот еще такая штука. Нам надо будет действительно этим заняться, вот разработкой этой классификации, и это у нас уже по разряду секретной информации, видимо, пойдет, потому что действительно тоже информация уникальная достаточно по амулетостроению. То есть я вот заметил, многие действительно вот делают в основном либо первого, либо второго типа амулеты. То есть как-то я вот не замечал в них. Бывает, конечно, и третьего, но редко. Редко. Примерно, вот, не знаю, 5%, наверное. Как раз вот видно, что это вложена какая-то вот энергия определенная. Ну да, призываем Гужова.
Так, сначала включим пылающую руну.
Гой Гая.
Гая Гой.
Гая Гой. Товарищ Гужов, что тебе есть дополнить или исправить по поводу нами сказанного?
Ну, по классификации вариантов может быть много, все правильно сказано. По поводу различия талисмана и амулета, в первую очередь, вот в чем. Амулет – штука само собой работающая, может как-то относиться как предмет ношения, а талисман требует, так сказать, умения его использовать по назначению, так сказать. Его берешь, применяешь. В этом смысле такие очень могучие амулеты, как, например, пистолет на кармане, пока он там лежит, он работает амулетом. То есть, когда я хожу с пистолетом, вокруг меня ничего не происходит. А если его использовать в качестве талисмана, это надо будет его вытаскивать уже и применять. Вот приблизительно такая главная разница между этими двумя понятиями.
Амулет и талисман. Кстати говоря, и деньги тоже хороший амулет.
Очень хороший пример, потому что, в принципе, по магии... там уже кастанедия, деньги – это концентрированная энергия. Вот, поэтому она очень достаточно сильно обезличена, и поэтому, в общем-то, находится в руках тех, кому надо, и не очень, так сказать, поступает в руки всем остальным. То есть один из главных сильно могучих талисманов, который пока не вынул из кармана, работает как амулет.
Да-да-да. Ну, я как раз хотел сказать, что амулет, а его еще нужно еще правильно применить, этот амулет, и чтобы он был как талисман. Действительно. Понятно, по-моему, мы все объяснили.
Ну, в общих чертах с моей классификацией сходится, в принципе, тогда там на сайте оно у меня делалось, в общем-то, достаточно быстро, пришлось сформулировать по разным вопросам. Ну, так сказать, большие широкие темы в каждом из этих разделов присутствуют, там очень много можно будет найти мелких отличий. Вот, совершенно верно сказано, что среди культовых талисманов туда не только, что относится к карателям, но и всякие религиозные предметы, тоже предметы культа. То есть эти кресты, богендовиды, эти там прочие вещи, они тоже действительно тем же способом работают в своей среде. Но есть некоторые вещи более универсального значения, которые проникли более широко, скажем, в сферу человеческой деятельности. То есть есть такие более мелкие заметные талисманы, как то пряжки, кокарды, ожерелья, пуговицы. То есть, в принципе, эти вещи присутствуют на форменной одежде разных структур, но даже когда ты идешь по тьмах и где-то что-то заблестело, похожее на погоны, или там что-то в этом роде, срабатывает какая-то программа в мозгу, предполагающая, что перед тобой идет не нормальный человек, а принадлежащий каким-то неприятным структурам. То есть вот эти вещи реликтовым способом отрабатывают, как уже не относящиеся конкретно к какой-то структуре. Вот такая вот вещь очень широко используется. И здесь, в общем-то, стоит обратить внимание на то, что большинство всяких, в общем-то, ювелирных изделий так или иначе копируют вот эти вот знаки отличия, которые присутствуют на тех или иных форменных казенных одеждах. То есть это тоже своего рода талисман, нет, это уже обереги, да, ну, в чем-то обереги, безусловно, ну и, в общем-то, амулет.
Ага. А ожерелье – это вот что именно такое?
Ну, в принципе, это галстук. Угу. Или же рабский ошейник, или же этот самый бейджик. Вот это вещи реликтовые, все вот эти оттуда происходят. Еще по месту применения, соответственно. Если приглядеться, то большинство таких носимых украшений, они прикрывают какие-то определенные энергетические точки, которые называются чакрами. То есть на пузе это пряжка, на лбу это там ожерелье, там какой-нибудь диадема, туда камень вставляется. На шее пуговица прикрывает, соответственно, горловую чакру. Практически все они расположены так или иначе, не абы как. И даже если посмотреть традиционно расклад цепочек, на которых носятся всякие разные украшения, они, в общем-то, конкретной длины определенно. То есть уже с расчетом на какие-то места они повисают то, что ты носишь. Это вот тоже пошло, так сказать, реликтовые вещи с прошлых времен, когда носили не абы что для красоты, а именно прикрывая ту или иную часть тела.
Да. Ну, мне кажется, можно перейти к какой-то более или менее конкретике, потому что я бы хотел немножечко рассказать про материал, из которого это все изготавливается. Дело вот в чем. Как показал мой опыт, и как он подтверждается письменными источниками. Разные материалы имеют, скажем так, разную емкость. В них можно вкачать разное количество силы, а разной мощности программы, и держать эту силу они будут тоже разное количество времени. То есть, например, золото более емкий материал, чем серебро. И записанную на золоте программу можно стереть, только его переплавить. А, например, серебро достаточно подержать в проточной воде. Дольше всего пропечатываются программы в камнях, но также дольше всего из них эти программы убираются. Их придется закапывать в соль, регулярно эту соль менять несколько раз, и таким образом их продержать, ну, я не знаю. Зависит, конечно, от программы, но могут потребоваться годы. И таким образом мы переходим к следующему интересному заблуждению. В среде таких wannabe магов считается, что магическими свойствами обладают только натуральные камни. А если те же камни получены искусственно, то толку от них никакого нет. Тут дело вот в чем. Камень, полученный натуральным способом, он обладает силами того места, где он был добыт. И если, например, есть какое-то место с правильной силой, и там мы добыли правильный камень с неповрежденной кристаллической решеткой, то да, такой камень будет работать гораздо лучше синтетики. Но такой камень достать очень сложно. И в наших реалиях синтетические камни получаются удобнее тем, что они, во-первых, обладают идеальной кристаллической решеткой без дефектов, а во-вторых, они новенькие, на них не успела налипнуть сила, программы и все такое прочее. И, понятное дело, сначала будет напитываться вашими программами и силами, зато это будут ваши программы и силы. Вот что я хотел сказать. Есть у кого что добавить по этому поводу?
Ну вот я про емкость хочу еще сказать. Действительно, вот с золотом я не работал, вот, и с серебром, но вот по камням они, ну, наверное, вот я с деревом и с камнями с некоторыми вот работал. Дерево, конечно, тоже хорошо держит, но понятное дело, что слабее, чем Гужов. А можно отключить тогда микрофон, а то постоянные шумы. Ага, вот, да, отвлекает. В сравнении, вот дерево может продержать как энергию где-то примерно полгода, а если его подзаряжать, то, конечно, может дольше, может несколько лет. А камень действительно может, он, наверное, видимо, и столетиями. То есть, а просто в какую-то вот вложенную энергоемкость, как она действительно десятки лет может. Ну, пока не потратится. А потратится она тоже. Естественно, чем более драгоценный камень, тем больше он держит. Вот хрусталь, то есть вот самые полудрагоценные камни, это как раз вот этот кварц и все его разновидности. Вот горный хрусталь, прочее. Ну и так далее. То есть все они под свою задачу подходят. А драгоценные камни уже, понятное дело, лучше. Да? Лучше уже, самый лучший, это, конечно, бриллиант. Вот. И с металлами также. Кстати, вот для какого-нибудь амулета проволока, которая была в проводе, она уже скорее не подойдет. Там уже слишком много вот этого вот намерения налепилось. То есть это технический, который использовался как техническое средство, оно уже для магии не подойдет, например. То есть вот не нужно плести или как-то делать амулеты из, ну, вообще артефакты из, это, из меди, которая была в проводах. То есть это нужно новые покупать, какую-то медную проволоку. Вот. И все зависит, да. То есть лучше всего, когда это совершенно какой-то новенький. Чем новее камень или металл, тем он лучше эту программу будет держать. Вот, собственно, все.
Товарищ Гужов, тебе есть что добавить?
Есть, конечно. В принципе, тут более сложный момент. От самой кристаллической решетки, какой она форме кристаллизуется, зависит, в общем-то, и емкость, и стойкость, и все остальное. Поэтому разные камни по-разному работают, по-разному заряжаются, по-разному отдают. То есть алмаз у него своя кристаллическая решетка, у кварца своя кристаллическая решетка, они работают немножко по-разному. Вот. То же самое про дерево можно сказать, смотря какие породы дерева. Одно дело самшит, там и бенивуд, вот эти вещи, они очень-очень долго держат. Вот особенно черное дерево, которое африканское, оно там на колдовские маски пускается и прочие их амулеты, это сотнями лет это вот просто работает, поэтому купить где-нибудь там в ларьке поделку из новых, какой-нибудь африканский ужастик, или какой-то старый попадется, это очень большая разница. Можно нарваться на такую штуку заряженную, от которой просто, может, вот все камни народ будет дохнуть вокруг всего этого места. То есть в общих чертах правильно, но тонкости надо обязательно различать по-любому.
Ну, я недостаточно еще опытный как раз вот именно артефактостроитель, поэтому сталкивался только с простыми породами деревьев.
Вот. Еще момент на тему искусственных и натуральных камней. То, что, в принципе, те, которые натуральные, они найдены, они свою историю имеют. В этом смысле новые выращенные, конечно, они в этом деле как чистый лист бумаги. То есть они несут тебе технические свойства именно по кристаллической решетке, но они несут с собой все, что они нацепляли действительно по своей истории. Вот. Еще есть амулеты-талисманы по материалам. Это всякие органического происхождения, кости там разные всякие, там мощи, вот эти все вещи. Это можно в отдельную структуру тоже выделить. И среди ювелирки к этим вещам относятся такие вещи, как кораллы и жемчуг. Вот. Это все органические вещи, то есть они несут на себе еще информацию дополнительно от органики, не только от кристаллической решетки или там каких-то тактико-технических свойств материала.
Товарищ Маптюк, может, ты поподробнее расскажешь про вот эти мандалы?
Да, расскажу. Как раз это классическое воплощение намерения. И какое-то вот, ну не просто вот намерение, а как действительно намерение, оформленное в программу. То есть вот это, на мой взгляд, классика заклинания. Вот намерение, вложенное в заклинание, соответственно, в предмет силы. То есть вот мандалу можно считать совершенно классическим, на мой взгляд, предметом силы. Также я вот в данный момент люблю вот изготовлять вот чисто вот мандалы, которые вот я называю личными, сделанными под конкретного человека. И почему именно так, это вот в прошлых передачах мы говорили. Потому что когда человек именно желает что-то получить, ему это не всегда нужно. То есть кто-то человеку в первую очередь нужно, и вообще магу, начинающему, разобраться со своим внутренним миром, разобраться с самим собой, что ему важно, что не важно, его это желание, не его. И вот именно в этом смысле личная мандала, она наиболее адекватна. То есть вот я считаю, что она буквально всем нужна именно для этого, чтобы установить контроль. Нет, в первую очередь сначала, конечно, контакт со своим подсознанием, с нагвалем, а во вторую очередь как раз установить контроль. И вот после этого поумнеть, что ли, скажем так, разобраться со всякими глюками. Ну и, естественно, вот по эффекту я бы их сказал, что это что-то похожее на, вот как у индийских шаманов, вот инициации, когда им говорят, вот, ты, значит, этот самый, ты летящий орел, ты там какая-то там змея. То есть вот примерно так это все и работает. То есть это такая инициация. То есть в личную мандалу заложена в первую очередь инициация человека. Вот как я это вижу. И что-то у меня еще вылетело из головы. Ну, собственно говоря, то, что можно назвать, что я уже упомянул. Контакт с нагвалем и контроль. А, да. Это вот в меньшей степени это вот то, чем мы занимаемся, медитируя на знак Гойгай. То есть это тоже в каком-то, это тоже инициация, но как бы это еще не совсем инициация. Чтобы это работало как инициация, это тут нужно посерьезнее этим заняться. Но как мини-мини-инициация, то есть как вот она тоже позволяет, упрощает вот этот процесс отключения внутреннего диалога, потому что именно внутренний диалог и наша вот эта наносная личность — это то, что мешает нам контактировать с Дагвалем. И, соответственно, как вот коллективная медитация на знак, она точно так же упрощает этот контакт, так вот и мандала личная, только где-то, может быть, раза так... сложно сказать. Ну, в 3-4 раза, то есть эффективнее, может, больше. Вот. Соответственно, да, медитация просто на знак, она тоже эффективнее, чем просто медитация, тоже там раза в 2-3. То есть вот такая вот градация идет, как вот некий такой помощник. Плюс надо учитывать, что вот все эти знаки, мандалы, они как-то вот зависят от намерения нашего. То есть вот в данном случае в мандалах как бы от моего, и таким образом облегчают как раз вот именно путь к себе. Ну, пока все, может быть, я еще что-то вспомню и добавлю.
Ну, мне кажется, стоит поспрашивать людей, кто этим пользовался, и какие именно у них возникли впечатления. Как ты считаешь?
Да, можно.
Ну, давай попробуем призвать товарища Юлию. Товарищ Гой-гай. Юлия.
Гой-гай.
Очень-очень тихо.
Тихо, да. Как-то вот раньше было лучше слышно.
А вот так?
Так все равно лучше. Очень тихо.
Ладно, я буду говорить просто громче.
Вот хорошо.
Так, ну, я расскажу тогда по порядку. Изначально в сообществе ВКонтакте я писала...
Нет, все равно ужасно тихо слышно. Вот в начале, когда мы связывались, было слышно просто отлично. А сейчас очень-очень тихо.
Я не понимаю, почему. Ладно, давай сюда я вырублю. Итак?
А вот так отлично.
Так я вас не слышу. Вы меня слышите так?
Да.
Слышим.
Угу. Ну вот, значит, сначала в сообществе ВКонтакте я писала свои сны. То есть я задавала себе вопрос, и потом во сне приходил ответ, но я его не понимала совершенно. И тогда друг Мовчук мне написал в личное сообщение, что мне нужна личная мандала. Вот. И надо попробовать с ней помедитировать. Мне было важнее всего, чтобы она была красивая. Вот. Когда я увидела ее, на самом деле я обалдела. Очень красивая, ребят. Вот. Значит, внутренний диалог останавливает она сразу. На нее медитировать очень удобно. И можно долго вообще так сидеть, смотреть, рассматривать все эти линии. И так в общем, и в частности. Вот. Изначально я задавала какие-то вопросы. Ну, конкретные, например, медитировала, потом ложилась спать и перед сном задавала конкретные вопросы, получала конкретный ответ. То есть, допустим, я задала вопрос, там, в какой жилой комплекс инвестировать, мне пришло название, прям во сне название, которое я никогда раньше до этого не слышала. Утром я проснулась, пошла в Яндекс смотреть, что как. Вот. И такой же сон был про одно вещество. То есть там был вообще жутко запутанный сон, но я просто запомнила про вещество и думаю, к чему это вообще? Утром проснулась, также пошла в Яндекс, что это, к чему? И выяснилось, что реально все, что надо, да. Вот. Потом я вопросы никакие не задавала, просто медитировала, ложилась спать. И недавно вот приснился прям четкий сон про события. То есть мне приснилось, что подарили там один определенный подарок мне. Думаю, ну какая-то ерунда, такое вряд ли бы случилось. И потом реально через пару дней проходит, и мне это дарят. Я просто обалдела. И из последних таких снов могу выделить следующее. При общей медитации на знак Гой-Гая у меня ни разу не получалось попасть в храм хаоса. Вообще никогда. И тут, значит, перед сном думаю, ладно, попробую с мандалой. Значит, помедитировал на нее, и вот прям четко намерение было именно про храм хаоса. Вот. Ну, не знаю, получилось оно или нет, но, по крайней мере, было какое-то собрание. Там был друг Дуч, и еще какие-то люди собирались, все знакомились между собой, садились, может, и оно. Вот. Потом вторая мандала у меня висит в рабочем кабинете. Она не личная, а от влияния третьих лиц. И раньше я в этом кабинете что-то потеряла всякое настроение. Я просто шью одежду, и мне не было настроения ее шить. А тут раз, так она висит второй день, и я смотрю, спокойненько сижу в этой комнате, что-то уже шью, нормально, и время как-то хочется там проводить. Ну, короче, мне там прикольно, я там часто теперь сижу, хотя раньше, ну, давно уже туда не ходила. И третья мандала у меня маленькая, она висит в машине, я не знаю, что она значит, но она просто прикольная, я ее в руках тискаю.
Ну вот... Я сейчас объясню. То есть вот как раз Юлия, у нее изначально хороший контакт со своим вот этим подсознанием, но она действительно не могла понять, что значат вот эти вот ответы. То есть связь-то есть, а как бы контакта нету, то есть вот, диалога. А здесь вот сразу стало как раз понятнее. То есть она стала понимать свое подсознание, и более четкие как раз вот ответы, и главное, понятнее стали. То есть, ну и, естественно, сила, которая позволяет просто отключить внутренний диалог сразу. То есть вот это вот, можно назвать это побочным эффектом или главным, но внутренний диалог вот мандалы останавливает очень эффективно. То есть сразу и пока, короче, надолго. Для таких вот практик это самое то для начальных, потому что без остановки внутреннего диалога слишком вот эти программы будут отвлекать, программы ума.
Не поспоришь. Кстати, я могу привести небольшой пример, собственно, чем амулеты на практике отличаются от талисмана. Один из товарищей поделился своим опытом.
Кто-то поделился опытом.
Да, товарищ Трилунар. Вот я зачитаю, как есть. Колесом года, рубином наружу, на мой взгляд, при должном умении и количестве силы можно фаерболы метать. Но я экспериментировал только с намеренными вспышками гнева. Стекло трескается, бывает, трубы лопаются. В повседневной жизни им удобно давить на людей и всячески тратить удачу. Аметистам наружу, помимо замечания всякого, из практических применений как раз удобно воспринимать те самые потоки силы. То есть, чтобы вы понимали, если просто нацепить колесо года, то само по себе оно так работать не будет. Ним нужно работать именно желательно осознанно, применяя свою силу и намерение. И оно будет работать именно как усилителем в ту или иную сторону.
Ага, вот я что хотел добавить. Вот по моему опыту как раз вот магический вообще любой артефакт, то есть вот если его не делить по градациям, то есть им действительно должен управлять именно как знающий человек, то есть он должен чувствовать, что вообще происходит. Тогда эффективность использования растет, наверное, на порядок. А то, может, и больше. А большинство людей, они как раз и не могут отличить. То есть работает вообще даже, и правильно ли он работает, и как он должен работать, и просто в качестве красивой финтифлюшки.
Вот. Ну, для тех, кто в этом не разбирается, как раз и делают амулеты. То есть они работают вне зависимости от намерения пользователя.
И еще амулеты, как правило, если правильно сделаны амулеты, не жрут личную персональную силу его носителя. А талисман, как правило, требует вливания его. Поэтому талисманы, в общем-то, не годятся для постоянного ношения, потому что они могут просто, в общем-то, дренировать всю скопившуюся энергию. И даже если он включен, но неуправляем, это большая просадка по личной силе может происходить.
Еще как! Можно откинуть копыта.
Вот.
Поэтому во всех этих тонкостях более-менее нужно разбираться. И тому, кто, естественно, изготовляет, и тот, кто пользуется. То есть вот это очень важные, на мой взгляд, вещи. И, Ну, не знаю, вот милицейскую фуражку повесить или какую-то иконку – это одно. А вот действительно, если вы хотите что-то, каких-то магизм колдунистических конкретных эффектов, а обычно всякие колдовские артефакты именно с этой целью и покупают, то, на мой взгляд, здесь действительно нужно разбираться хотя бы на, вот, ну, не знаю, на низовом уровне, потому что вот хорошая история, наверное, ее все слышали, это вот «С ключом от всех дверей», Дуча. Вот. Дуч, расскажешь еще?
Ну, история краткая. Один наркоман хотел уконтрапупить свою жену и загадал буквально следующее. «Хочу, чтобы эта сука сдохла». А так как намерение у наркоманов ого-го, как это не покажется странно, то, в общем, он вместе со своими товарищами в тот же вечер копыта и откинул. От слишком хороших приобретенных им наркотиков. Потому что он не уточнил, какая именно сука должна была сдохнуть.
Да. То есть вот обычно, если сам маг...
Рим лагает, товарищ маг.
Лагает?
Да. Вот странно, это не у меня долго. Проблемы с интернетом, это проблема именно Ютуба. Потому что у меня сейчас все показывается отлично.
А может быть, не с Ютубом, а опять с этими инсектоидами.
У меня еще идет какой-то дикий тормоза, почему-то ОБС выдает. То есть на предпросмотре все было красиво, а при трансляции FPS скачет от 1 до... Да, ждем немножко, сейчас можно.
А вот пишут, что упало.
Да, да, я вижу. Я отслеживаю эфир, он повис. Вот, теперь можешь продолжать.
Только я уже в смысле сбился. О чем мы говорили?
Тогда я тоже вставочку сделаю в данную тему. Насчет того, что нужно хоть мало-мало разбираться, потому что еще очень такая весьма распространенная тема. Приходит человек в ювелирный магазин, у него там висит таблица. Козерогам нужно то-то, а там бубнам то-то, то-то, сё-то. Так вот, это, в общем, в принципе, по большей части лажа полная, потому что, во-первых, разные раскладки камней по знакам – это отдельная определенная тема. Но дело в том, что в гороскопе у человека работает не только одно лишь солнце, а то, что он по знаку выбирает, только по солнцу срабатывает. И, в принципе, может получиться такая история, что он выбрал знак какой-то камень, там, амулет по своему солнечному знаку, а он ему совершенно по жизни никак не подходит. Так, у него, допустим, солнце в 12-м доме загнуто. И, в общем-то, это не самый лучший вариант. То есть для того, чтобы даже вдумчиво выбирать себе ювелирные амулеты, талисманы, украшения и все остальное, хотя бы минимальную часть по своему гороскопу знать необходимо каждому человеку.
Не поспоришь. Либо обладать определенными магическими навыками и понимать, что к чему.
Ну, интуиция часто подсказывает, в общем-то, очень даже хорошо работает, но, к сожалению, не у всех и не всегда.
Да. Ну, в общем, по конкретике, как конкретно для делать те или иные магические артефакты для той или иной задачи, я вам рекомендую изучить мой сайт в описании и сайт товарища Гужова. Потому что у меня изложены определенные принципы. У товарища Гужова объясняется вот эта самая формальная часть, астрологическая. Если кому интересно, могут изучить и сделать себе самостоятельно те или иные предметы силы. Потому что те же полудрагоценные камни, например, и даже драгоценные синтетические, они стоят не так уж и дорого. А что я заметил?
Ну, хотя все-таки с ювелиркой работать достаточно сложно, на мой взгляд. То есть тут нужно какое-то, не знаю, мастерская. То есть вот на коленке-то не соберешь все-таки с камнем.
Ну, можно взять полимерную глину и слепить из нее оправку под определенное заклинание из камней. Конечно, это будет работать не так хорошо, как в оправе из драгметалла, но работать будет.
Есть какая-то штука по типу вот глины, но из мелкого порошка серебра делается. В принципе, то ли по типу амальгамы это делается. В принципе, существует такая штука, что можно буквально вылепить себе по форме то, что нужно. Потом она выпаривается, получается практически натуральный серебряный предмет. То есть сейчас очень много появилось технологий, доступных вполне на кадильном применении. Это сейчас шагнуло далеко вперед вся эта технология, можно этим воспользоваться, и это очень хорошо.
Вот отличный способ. Может, я, кстати говоря, воспользуюсь таким. Еще поделаю что-то поинтереснее, чем были более сложные. Потому что в мандалы камни, например, не вплетешь. Или только... Ну да, это не то будет. Хотя, может быть, я вот попробую еще делать мандалы из проволоки. Есть такая вот идея, Дуч посоветовал. Действительно, можно попробовать. Вот интересно, как тогда будет. Какой-то способ. Вот. Ну, они на самом деле и из дерева, и они тоже неплохо работают. То есть вполне достаточно, чтобы, так сказать, ощутить вот этот поток энергии. Кстати, вот Вован сегодня не смог поучаствовать в передаче, но он тоже использует мою мандалу. Он говорит, ну да, чувствуется поток энергии. То есть Вован напрямую просто потоки энергии чувствует и, соответственно, может к этому потоку энергии там подключиться и использовать его. Так что тут все зависит от того, насколько вы уже продвинутый маг. То есть чем более вы продвинутый, тем больше вы сможете использовать различные артефакты любого типа.
Полагаю, перейти к ответам на вопрос. Итак, товарищи маги, а как меняется свойство металлов при сплаве с другими? Интересно узнать на примере золота. Белое, розовое, желтое. Меняются кардинально. Например, с оккультной точки зрения, то, что называется золотом 585-й пробы, это не золото. Это, если используется медная лигатура, это почти один к одному сплав золота с медью. То есть солнце с Венерой. Вот товарищ Гужов может поподробнее объяснить, что это за сплав и как он с оккультной точки зрения действует.
Ну, это, упрощенно говоря, нажраться и спать. Венера располагает к расслаблению. И к материальному, и к приземлению. Солнце, солнечное золото – это личность, то есть индивидуальность своя. То есть, в общем-то, заземление своей индивидуальности. И поэтому, в общем-то, обручальные кольца из таких сплавов пошли лиц для того, чтобы человека, так сказать, вернуть в семью, заставить, так сказать, увлечь его делами материальными, бытом, благополучием и всем остальным. То есть сплавы волшебным образом меняют свойства даже на физическом плане. Возьмем хотя бы простую бронзу. Мягкая-мягкая медь, мягкая-мягкая олово. Если, так сказать, чуть-чуть добавить меди в олово, получается страшно хрупкая вещь. Можно стекло резать. Если, так сказать, нормально сделать сплав, получается хорошая, крепкая, гибкая, пружинная бронза. Вот даже от соотношения элементов, как вот на металле проявляются вот эти смеси, так они, в общем-то, и в оккультном плане очень сильно меняют свои свойства.
По поводу белого, розового золота я ничего сказать не могу, потому что не работал именно с ним, да и вообще с золотом особенно. Но розовый – это, я так понимаю, когда много меди. Белое – это добавляют, по-моему, никель, чтобы оно стало белым. А ну, желтое это...
бывает.
Что ты говоришь?
Палладиевые бывают, белые сплавы.
Ну, возможно, там есть разные лигатуры. А да. Желтое это либо чистое золото, ну как, относительно чистое, либо это 585-е, которое хитрым ювелирным способом делается желтым. Изделие нагревается горелкой и бросается в кислоту. А на верхнем слое кислотой выжигается медь, растворяется, остается чистое золото. Тоненьким-тоненьким слоем по всей поверхности.
Ну, есть еще интересные сплавы, лигатуры, зеленое золото и все прочее, это
имеет... Даже черное есть, товарищ Гужов.
Черное как-то я не очень себе представляю, что-то нужно подмешать.
Его покрывают черным роди.
А, радированное, ну, это понятно. Вот, все это имеет значение для изготовления талисманов. То есть это меняет, так сказать, направленность проявления свойств того, что ты сделал. Ну, как светофильтры, в общем-то, можно использовать. Потому что в оккультизме не только играет роль состав, но и внешний вид и цвет. Цвет очень имеет большое значение. Вот. Просто единственное, при сплавах золота с разными вещами надо учитывать тот металл, который добавлен. То есть он еще на ядро, скажем так, вот этого изделия будет оказывать свое влияние, помимо того, что это меняет цвет и внешний вид.
Так, вопрос к товарищу Гужову. Может ли у человека измениться личный гороскоп? И причины, если да, пожалуйста, скажи.
Ну, личный гороскоп, он никак измениться не может. Есть разные способы переинициирования на разные, скажем так, этапы жизни, но это тоже относится к оккультным практикам. То есть человеку нужно, грубо говоря, установить другую дату рождения, сделать ему полный перезапуск, но все равно до конца полным перезапуском он не получится. Вот. Также еще есть момент, то, что путает нас с личным гороскопом, это гороскоп релокации. Если человек перемещается в другую местность, достаточно далеко от места его рождения, и там начинает потихоньку действовать гороскоп релокации, но все равно он осматривается отдельно в дополнение к гороскопу рождения, к натальному гороскопу. То есть просто проявления будут идти несколько по другим сферам жизни, чем в рожденном гороскопе. Это работает, но все равно не затрагивает вот все вещи, которые более касаются условий жизни, там, здоровья и все прочее, они больше работают по натальному гороскопу, чем по гороскопу релокации.
А вопрос-то, кстати говоря, вопрос был-то все-таки не в тему передачи. Может,
не
был
в тему, но более-менее. Господа маги, Гойгаи, подскажите, возможно ли поправить здоровье при помощи талисманов или амулетов? Смотря с какой стороны посмотреть. Тут дело вот в чем. Все зависит от причины, по какой портится здоровье. И, например, можно закрыть амулетом или талисманом ту дырку, куда уходит персональная сила, тогда здоровье может поправиться. Есть еще второй вариант, это когда именно поломку, чинит какую-то поломку с помощью целебных рун. То есть здоровому человеку они здоровья не прибавят, а какую-то поломку, скажем так, ускорят заживление раны. То есть я вижу только вот два таких пути.
Но есть некоторые вещи более материального плана. То, что медные браслеты, амулеты, они от многих вещей помогают вплоть до псориаза. За счет того, что на уровне микроэлементов, понимаешь, помогают человеку. Это из вопроса старого оккультизма, так сказать, прикладывать пятаки на синяки, это все эти вещи, это работает, они и оккультным путем, ну и местами обнаруживаются физические, так сказать, причины подобного нанесения пользы. Так что могут действительно благотворно, а также и негативно сказываться на здоровье применение, ношение тех или иных талисманов, амулетов и прочие вещи предметов силы.
Товарищи маги, слышал, что золото, ауру, не очень хорошо влияет на ауру человека. Так ли это на самом деле? Очень сильно сомневаюсь. А все эти металлы, камни и прочее, они оказывают определенное воздействие. И, скажем так, для кого-то хорошо, для кого-то не очень. Нужно смотреть, на кого и какое воздействие оказывает. Товарищи маги, как обезвредить старинную икону? Она какая-то недобрая. Покупалась в антикварном магазине, потом использовалась на венчании. С мужем расстались, а икона осталась. По-моему, продать. Есть у кого-нибудь идеи какие-нибудь?
Продать, да. Или вот, знаешь, Дуч, ты это советовал солью посыпать?
Нет, можно подвергнуть глубокой реставрации. Очень помогает.
Я не знаю, если она такая зловредная и покупалась в антикварном магазине, то почему бы ее и не продать другим любителям антиквариата? Возможно, это для вас магазин. Она зловредная, а им будет очень втас. Как-то попадался мне по моему роду деятельности крест, намоленный со святым Пантелеймоном, который это святой Пантелеймон у нас, по-моему, да, для исцеления. Так вот, от этого креста шманило так, что я его в руки брать не мог. Мне от него нехорошо делалось. А этот батюшка ничего, как-то его и на пузе таскал, и как-то использовал. Может, он просто долдон и не ощущает? Такое тоже возможно. А возможно, на других вибрациях работает.
Да, а Юлон Сну, это, наверное, как раз Юлия и есть. В принципе, она может уточнить тогда вопрос.
Господа маги, на избавиться от вредных привычек при помощи талисманов или амулетов. Не знаю, я никогда не задумывался над этой задачей. Мне кажется, избавление от вредных привычек с помощью талисманов и амулетов – это довольно странная затея.
Ну, традиционно аметисты для всяких разных вредных привычек использовались.
Ну вот я, кстати,
прямо скажем, от алкоголизма.
Особенно аметисты, да.
Да, купите себе амулет с аметистом и вот избавитесь от вредной привычки. Или сможете ее контролировать.
Да тут вопрос-то более сложный. Нужно же разбираться, от чего возникает та или иная так называемая вредная привычка. Само слово, словосочетание, мне кажется, вредительское.
Да, да, тут очень много тоже. То есть человек избавляется от вредной привычки, а на самом деле не в этом-то и дело. То есть это какое-то совершенно другое следствие. Он избавится от нее, и у него еще три вредных привычки образуются. Или...
Просто неосуждаемое общество. Скажем так, вредные привычки – это поведение, осуждаемое общество. А есть еще куча всяких вредных тоже привычек, которые обществом не осуждают.
Да.
Так, ну вопросы закончились. Темы мы осветили.
Да.
Возможно, кто-то осветили. Хочет что-то добавить или резюмировать. Есть желание? Раз желания нету, тогда такая хуйня малят. Пока-пока.
Гой-гая.
Гая-гой. Гай-гай.